После заката снова подул слабый ветер, и все дерево пришло в движение. Широкая платформа плавно покачивалась, как корабль на легкой волне, и стойкие опоры из плотинника и мюра тихо поскрипывали. Я смотрел на огни, мерцающие в кронах дальних деревьев. Многие из них горели в комнатах, которые тамплиеры сдавали в аренду. Такую комнату можно было присоединить к своему мультимировому нуль-дворцу, если, конечно, найдется лишний миллион марок, начальный взнос за этот восхитительный каприз. Тамплиеры, не утруждая себя повседневной рутиной, просто предъявляли арендным фирмам, в том числе и той, что управляла макушкой, строгие, не подлежащие обсуждению экологические требования и исправно клали в карман миллиарды марок. Я вспомнил об их межзвездном пассажирском лайнере «Игдрасиль», дереве километровой высоты из священного леса планеты, приводимом в движение генераторами Хоукинга и защищенном самыми сложными силовыми экранами, какие только мог унести на себе корабль. По каким-то непонятным причинам тамплиеры согласились предоставить «Игдрасиль» для эвакуации, хотя та была не более чем предлогом для ввода в систему Гипериона кораблей ВКС. И как всегда бывает, когда бесценные вещи зачем-то подвергают опасности, Игдрасиль погиб. Случилось ли это в результате нападения бродяг или вмешалась какая-то иная сила? Никто не знал, как реагировали на это тамплиеры, что заставило их подставить под удар одно из четырех имевшихся у них древ и почему капитан корабля, Хет Мастин, был избран одним из семи паломников к Шрайку, а затем умудрился исчезнуть из ветровоза посреди травяного моря. Чертовски много вопросов, а война только началась. Закончив свои наставления, Мэйна Гладстон предложила всем насладиться обедом. Я немного поаплодировал для приличия и сделал стюарду знак наполнить мой бокал. На первое подали классический салат а-ля империя, и я с энтузиазмом принялся за него, только сейчас вспомнив, что ничего не ел с самого утра. Вспомнил я и то, как генерал-губернатор Тео Лейн смаковал яичницу с беконом и лососину под аккомпанемент лазурного гиперионовского дождя. А может, я видел все это во сне?
«Что вы думаете о войне, господин Северн?»
Внезапно обратился ко мне Рейнольдс. Он сидел довольно далеко от меня, на противоположной стороне стола, но дикция у него была великолепная. Я заметил, что Тирена вопросительно подняла бровь.
«А что можно думать о войне?» — сказал я, отпив из бокала. Вино было хорошее, хотя ничто в сети не может заменить настоящего французского бордо.
О войне не рассуждают, от нее спасаются.
«Отнюдь нет», — энергично возразил Рейнольдс. «Подобно многим другим вещам, которые были переосмыслены человечеством после хиджры, война сейчас стоит на пороге превращения в один из видов искусства».
«Вид искусства», — восхищенно выдохнула коротко стриженная шатенка.
Инфосфера подсказала, что это госпожа Сюдетта Шер, жена сенатора Габриэля Федора Колчева и самостоятельная политическая фигура первого ранга. Шер была в вечернем платье из синей парчи. Ее лицо выражало живой интерес к беседе.
«Война как вид искусства, господин Рейнольдс? Очаровательная концепция».
Спенсер Рейнольдс был чуть ниже среднего жителя сети, но намного импозантнее. Ласковое солнце и патентованная краска для тела придали коже бронзовый оттенок с неуловимым золотым отливом. Его одежда и проектированная фигура были в меру роскошными, но без тени экстравагантности, кудрявые волосы коротко подстрижены. В любом его слове и движении сквозила та спокойная уверенность в себе, о которой мечтают все, но добиваются лишь избранные. Его ум был очевиден, внимание к другим неподдельным, остроумие вошло в поговорки. Я не взлюбил этого сукина сына с первого взгляда.
«Госпожа Шер, господин Северн, искусством является все», — улыбнулся Рейнольдс. «Либо вот-вот станет им. Миновали времена, когда война считалась актом навязывания своей политики другими средствами».
«Дипломатии», — произнес генерал Морпурго, сосед Рейнольдса слева.
Простите, генерал».
«Дипломатия», — повторил тот. «И не навязывание, а продолжение».
Спенсер Рейнольдс учтиво поклонился. Сидетта Шер и Тирена негромко рассмеялись. Лик советника Альбеда выглянул из-за моего левого плеча и произнес. «Фан Клаузевиц, по-моему». Я взглянул на советника. Портативный проектор, легко сошедший бы за лучистую паутину, их много летало между ветвями, парил в 2 метрах над нами. Иллюзия была не такой совершенной, как в доме правительства, но гораздо лучше, чем от любого из виденных мною ранее голопроекторов. Генерал Морпурго слегка поклонился представителю техноцентра.
«Как бы то ни было, — заметила Шер, — сам взгляд на войну, как на вид искусства, — блестящая находка».
Я покончил с салатом, и официант проворно подал незнакомый мне темно-серый суп. От него поднимался пар с легким ароматом корицы и моря. Восхитительное блюдо.
«Война — благодатный материал для самовыражения творческой личности». Рейнольдс взмахнул вилкой для салата, как дирижер палочкой. «Я не имею в виду ремесленников, вызубривших так называемую военную науку».
Он с улыбкой покосился на Морпурго и офицера ВКС, его соседа, разом вычеркнув обоих из списка творцов.
«Только тот, кто готов заглянуть за бюрократические барьеры тактики, стратегии и замшелой воли к победе, может использовать столь сложный материал, как война, с должным изяществом».
«Как вы сказали, замшелая воля к победе?» — переспросил сосед Морпурго.
Инфосфера шепнула, что это капитан 3-го ранга Вильям Аджунта Ли, герой островной войны на Мауи Абитаванной. Он выглядел молодо, лет на 55, а его звание наводило на мысль, что своей моложавостью он обязан долгим межзвездным перелетом, а никак не Поульсену.
«Конечно, замшелая!» — рассмеялся Рейнольдс. «Уж не думаете ли вы, что скульптор хочет победить глину? Разве художник атакует холст? И если уж на то пошло, разве орел или царь-ястреб сражаются с небом?»
«Орлы вымерли», — проворчал Морпурго. «Может, и зря они не сражались с небом. Оно их предало».
Рейнольдс снова повернулся ко мне. Официант уже убрал его недоеденный салат и поставил перед ним тарелку с таким же, как у меня, темно-серым супом.
«Господин Северн, вы художник, во всяком случае, иллюстратор», — сказал он. «Помогите мне объяснить этим людям, что я имею в виду».
«Я не знаю, что вы имеете в виду». Ожидая следующего блюда, я постучал по своему бокалу. Его немедленно наполнили. С другого конца стола, где сидели Гладстон, Хент и руководители благотворительного фонда, донесся взрыв смеха. Спенсер Рейнольдс ничуть не удивился моему невежеству.
«Для того, чтобы наш вид смог достичь подлинного сатори, и мы поднялись на следующую ступень духовной эволюции, которую предвещают наши философы, для этого все грани человеческой деятельности должны быть пронизаны волей к эстетическому совершенству», — самозабвенно вещал художник.
Генерал Морпурго, осушив залпом бокал, проворчал.
«Это что же, касается и таких плотских потребностей, как еда, размножение и избавление от экскрементов? Я правильно понял?»
«Именно! Таких потребностей прежде всего!» — воскликнул Рейнольдс.
Он развел руки, как бы поднося собравшимся длинный стол со всеми его яствами и чудесами.
«То, что вы здесь видите, — животная потребность превращения мертвых органических соединений в энергию, низменный акт поглощения чужой жизни. Но макушка преобразила это в искусство. Размножение тоже превратилось из разнузданного животного процесса в танцевальные па. Разумеется, для цивилизованных людей. Экскрекция должна стать поэзией».
«Непременно вспомню об этом, когда в следующий раз пойду посрать», — в полный голос заявил Морпурго.
Тирена Вингрен Фейв с приглушенным смешком обернулась к своему соседу справа, мужчине в красном и черном.
«Монсеньор, ваша церковь католическая, раннехристианская, не так ли? Нет ли у вас какой-нибудь очаровательной древней доктрины о том, чего достигнет человечество в процессе эволюции?»